Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Сретенского храма города Дмитрова, руководитель семейного клуба трезвости «Чистый родник», священник Алексей Кнутов. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, уважаемые телезрители. Бог вас благословит.
Сегодня тема нашей передачи – духовные причины вредных привычек. Отец Алексей, вредная привычка, что это такое? Это болезнь, либо страсть, либо духовное заболевание?
Специалисты, которые занимаются этой проблемой, определяют ее как такое комплексное заболевание, имеющее био-, психо-, социо-духовную природу. Поэтому это не просто химическая зависимость, которая тянет человека принимать какие-то вещества, яды, но здесь и определенный склад характера, который сформировался, и определенная социальная среда, в которой находится человек, не только общество в целом, но прежде всего его семья, его ближний круг, ну и, конечно, духовные причины здесь имеют место быть.
Каковы корни зависимости, такой пагубной зависимости?
Если говорить в целом, то вот с духовной точки зрения вот эти вредные привычки, сюда отнесем алкоголизм, наркоманию, табакокурение, игроманию во всех ее проявлениях и просиживание в каких-то соцсетях, и игры и так далее, то вот эта страсть, она относится по схеме восьми страстей к страсти чревоугодия. Самая первая страсть, интересно, с которой все начинается. В этом смысле чревоугодие – это не просто переедание пищи, какое-то лакомство, гурманство, но это вообще некий такой культ своего тела, который поставлен в главу жизни человека.
То есть пьянство – это тоже чревоугодие?
Да, это тоже чревоугодие, это некая такая телесная изнеженность, когда человек живет по принципу получения удовольствия. Живу для того, чтобы веселиться. Такой своеобразный, такая гедонистическая позиция жизненная, которая особо усиливается вот в атмосфере потребительского общества, которая ориентирует человека на то, чтобы вот живи и получай от жизни все. Поэтому в наше время вот эти вредные привычки, они так распространились в силу вот той атмосферы культурной, которая у нас есть. Добродетель, который противоположна чревоугодию, это воздержание. В отличие от как раз от этой телесной изнеженности, воздержание – это такое понимание жизни, когда она рисуется не в красках, вот, а мне хорошо, мне, вот, мне нравится, мне не нравится, а в категориях хорошо и плохо, полезно, не полезно, в категориях какого-то долга. И связано это с пониманием того, что для того, чтобы добиться чего-то в жизни, нужно в себе в чем-то отказываться. Вот. Нельзя следовать вот этим желаниям. Получается, это как некий стержень, который человека держит и помогает ему расти прямо. И воздержание – это не просто какое-то вот такое чисто религиозное качество. Воздержание – это вообще качество, которое необходимо для того, чтобы добиться какого-то успеха, продвижения в любых сферах жизни. Ну, современный пример – это пример спорта. Спортсмен для того, чтобы победить, он воздерживается очень много. Соблюдает режим дня, режим питания. Он ограничивает себе в каких-то удовольствиях. У него часто и тренировки. Если он будет их пропускать, то результата он не добьется. Поэтому это два разных жизненных пути, по которым можно идти, и будут совершенно разные результаты.
Какие черты характера склоняют человека к зависимости?
Это очень хороший вопрос. Как раз вот это относится вот к той стороне, именно психологической стороне появления этих вредных привычек. Складываются они в самом раннем детстве. Психологи, психотерапевты, изучающие людей, которые обращаются к ним, они замечают следующее, что, как правило, за самой зависимостью вот к этим химическим веществам стоит вообще зависимость как некая несамостоятельность жизни.
Угу.
Да? Это возникает в тех семьях, где родители, особенно мамы, ну, можно сказать так, слишком любили своих детей, слишком о них заботились, и вот в этой своей гиперопеке не позаботились о том, чтобы сформировать в человеке самостоятельность, ответственность, возможность принимать самому решение, за них отвечать. Они считали, что они лучше знают то, что нужно их детям. И поэтому ребенок в такой семье вырастал с подспудным ощущением того, что за него все сделают его родители. И поэтому человек такой вырастает, не имея какого-то внутреннего стержня, он фактически не сформированная личность. И поэтому он неустойчивый. И в какой-то момент его жизни к нему там приплывает в течение этой жизни бутылка какая-то или какой-то наркотик, и он это принимает и не борется с этим. Вот. Он еще замечает следующее, что это какая-то эмоциональная неразвитость, это низкая переносимость боли, каких-то стрессов. Одни люди, да, которые вот более волеустойчивы, сталкиваются с какими-то трудностями, они задумаются, они как-то соберутся силами, будут их преодолевать. А другие сдаются и ищут вот утоление этой какой-то боли, этих переживаний в каком-то таком расслаблении, ну вот в том числе через там алкоголь. Да, или через какие-то наркотики. Они не стойкие. Еще замечают такую вот неспособность к выражению своих чувств. Такие люди, они зажатые, они держат какие-то переживания в себе и не высказывают своим близким. И у них формируется такое какое-то внутреннее напряжение, даже на мышечном каком-то уровне, которое они чувствуют как ну, что-то неприятное
дискомфорт
для них.
Да.
И подспудно они ищут в том, что, выход в том, чтобы вот расслабиться через некое одурманивание себя, там, своей нервной системы. И такие люди, которые молчаливые, какие-то угрюмые, выпив там рюмку-другую, они становятся веселыми, разговорчивыми, они рассказывают на каких-то даже своих каких-то переживаниях, а в трезвом состоянии они это не могут сделать. И вот для них это выход, как часто это можно в расхожем языке услышать, для того, чтобы расслабиться.
Uh-huh.
Вот. Для них расслабление – это не в том смысле, это как форма отдыха, да, пойти погулять в природе, там, полюбоваться заходом и восходом, вот, а именно снять вот это внутреннее напряжение, которое возникает в силу их личностной неразвитости.
Как
вот,
человеку?
Не умение выражать свои чувства. Человеку,
как человеку выразить вот свои чувства? Какие еще есть способы, чтобы преодолеть вот эту эмоциональную зажатость?
Ну, это какое-то общее доверие к тем людям, которые окружают. Когда человек знает, что его любят, и его готов выслушать, его принимают таким, каким он есть. И, опять же, это закладывается в детстве, когда, например, родители воспринимают ребенка не таким, каким он есть, да, а возлагает на него какие-то завышенные ожидания, а ребенок внутренне понимает, что, допустим, ну, не тянет он на ту оценку, которую хотят родители, да, не получается у него какие-то способности развивать в каких-то кружках. Вот. И он, вот возникает это какое-то вот переживание, то, что я не могу сделать то, что от меня хотят родители, и человек закрывается внутри. Он же не может сказать, ну, родители, ну, мне не получается, не могу. Они его не поймут, скажут, что, там, давай больше занимайся, ты сидишь там, ленишься. Вот. И это возникает, и потом это уже становится какой-то личностной характеристикой, которой трудно что-то потом делать. И поскольку это возникает годами, то для того, чтобы переменить эту ситуацию, нужна долгая работа, весьма кропотливая, специалистов, психотерапевтов, потому что это все такими пластами лежит, и снять это за один раз через какую-то волшебную пилюлю нельзя.
То есть это намного глубже,
да,
чем
да.
мы можем себе представить.
Да.
Не просто химическая зависимость, а очень глубокое явление. А какова духовная составляющая?
Ну, духовная составляющая, я сказал уже о том, что это относится к страсти чревоугодия. Uh-huh. А вот духовность, если понимать как некое взаимодействие личности человека с духовным миром, нематериальным, да, вот именно в первоначальном таком смысле, то вот на эту изнеженность, на эти какие-то психологические особенности потом если возникло уже употребление, оно потом приводит к привычке, а потом формируется уже страсть, которая усиливается тем, что падшие духи, мы знаем из творений святых отцов, что есть бес блуда, бес пьянства, который, увидев вот эту слабую сторону жизни человека, он начинает на нее напирать и вот склонять волю человека, вот соблазняя его употреблять дальше. Если бы не было вот этой вот невидимой стороны этих страстей, все было гораздо проще. Конечно, ни в коем случае нельзя всю вину сваливать на бесов, что они виноваты. Вот виноват сам человек, но показав какую-то слабость и не получая подкрепления в виде Божьей помощи, благодати, он оказывается в гораздо менее защищенной ситуации, потому что на него давит вот эта невидимая сторона. Поэтому все это многократно усложняет.
Какие в обществе существуют мифы, связанные с вредными привычками?
Да, это, Денис, очень хороший вопрос. Эти мифы, они сильны во многих обществах, но особенно в России. Ну, назову вот самое такое очевидное. Алкоголь – это пищевой продукт. Это миф. А чем он закрепляется? А тем, что с самого детства люди, приходя в магазин, дети сначала со своими родителями, видят на полках с продуктами, да, алкогольные напитки. Бывает так, что вот как в одном магазине я видел отдел фруктов и овощей, перемешан с красивыми бутылочками. И на уровне ассоциации, раз это не магазин чего-то иного, это продукты питания. Но это не так. Место, где должны были продаваться алкогольные напитки, это магазин бытовой химии. Магазин продуктов химической промышленности. Потому что в основе любого алкогольного напитка, даже вина, лежит этиловый спирт. А букет, аромат этого напитка, это просто такая красивая обертка, оболочка, и от этого никуда не уйдешь. По старым советским ГОСТам этиловый спирт – это бесцветная жидкость, не имеющая запаха, обладающая, являющаяся ядом, сначала возбуждающая нервную систему, а потом вызывающая ее паралич. Вот. Потом этот ГОСТ отредактировали и убрали вот самую важную вторую составляющую. Осталось, что это бесцветная жидкость, не имеющая запаха. Самое по сути, вода. Вода, да. То, что это яд, то, что это наркотик, об этом не говорят. Это миф. То есть, раз он продается в магазинах продуктовых, значит, это продукт питания. Это не продукт питания. Потом другой миф. Алкоголь — это атрибут отдыха, атрибут праздника. Какой праздник без алкоголя? Да? Даже если это там церковный. Да? Когор – это атрибут церковных праздников. Сейчас в любой магазин придешь, увидишь тот же самый когор. Алкоголь расслабляет.
Согревает.
Да, согревает. Алкоголь помогает общению. Ну, он на самом деле не помогает общению, а он просто растормаживает психику человека, да, и человек, да, он начинает общаться, но как он начинает общаться, да, если редко где одним тостом там ограничивается, если какой-то трезвый человек находится в этом празднике и, в отличие от других, не употребляет, а смотрит как сторонний наблюдатель, он видит, что со вторым, третьим, четвертым тостом уровень общения понижается и переходит это все на какие-то уже какие-то простецкие такие шутки и даже на что-то большее какие-то. Ну, он не способствует повышению качества общения. А это как раз вопрос к людям, что и вопрос к культуре нашей, что душевно, открыто, весело, искренне общаться, как-то обогащая друг друга этим общением, многие не могут без алкоголя. Да? Это нужна вот какая-то такая вот смазочная жидкость, которая должна раскрыть. А без этого, получается, люди будут сидеть угрюмыми. Вот поэтому, если без этого люди не могут общаться, это вопрос к самим людям. Да. Ну, другой миф, это известно, что на Руси всегда пили. Угу. Да. Это исторически он не выдерживает критики, потому что на Руси издревле была культура трезвости. Это видно из заметок западных путешественников, из наших народных обычаев. У нас не было в истории крепких напитков, были слабоалкогольные, брага, квас. И употребляли это только мужчины. И редко простой народ много работал, и у него было понимание того, что нужно работать, а веселиться вот так вот, это удел каких-то богачей, которые много свободного времени, а это отвлекает, и потом после этого могут быть какие-то последствия. Подробно об этом рассказывает один фильм из проекта «Общего дела». «Общее дело» — это общероссийская организация, которая создана заинтересованными людьми, кто заинтересован в здоровье нашего народа, пропагандировать трезвый образ жизни. И вот они сняли фильм «История одного обмана».
История одного обмана.
Об том, что об этом мифе, он так называется, «История одного обмана». Об этом мифе, что на Руси всегда пили. Вот. И потом к этому подключилась государственная политика, заинтересованная в изъятии доходов от населения за счет увеличения продажи алкоголя. Это была казенная монополия изначально. И повышение уровня потребления на душу населения идет начиная с 18 века, времен Екатерины Великой. В 19 веке это продолжалось, но было очень сильное народное движение трезвости. До революции оно было весьма активно и заметно. Но все равно, даже на начало 20 века мы были одной из самых, ну, из развитых стран, самых малопьющих народов в сравнении с западными европейцами, с американцами и кем-то другим. Но вот действительно, вот тот уровень, который сейчас есть, он это наследие уже послевоенное, брежневских времен, когда для того, чтобы опять же пополнить государственный бюджет, была установлена пропаганда культурного питья. И был создан так называемый ложный выбор. Многочисленные проповедники, пропагандисты, мы можем это увидеть в каких-то советских кинофильмах, например, «Бриллиантовая рука», предлагали следующий путь ложного выбора, что поскольку пить некультурно плохо, вот, это человек лишает здоровья, лишает его какого-то социального облика, он деградирует, он может в конце концов под забором валяться. Нужно учиться пить культурно. Вот, хорошего качества, по праздникам, в хорошей компании. Вот. Но итогом этого стало то, что количество зависимых людей стало увеличиваться многократно. А ложный выбор заключается в том, что в массовой среде не был предложен третий вариант, что можно пить культурно, не культурно, а можно вообще не употреблять. И это тоже хороший выбор, и каждый может его сделать, если он этого хочет.
То есть выбор между двух ложных вариантов. Да, между двух вариантов.
Как это в педагогике дается, когда родители, желая приучить ребенка к тому, чтобы он зубы чистил, ему говорят, ты как будешь зубы чистить, в штанишках или в тапочках? Ребенок, он, может, вообще не хочет зубы чистить, ему это и не надо, он прекрасно без этого обойдется. Но ему сразу ставят в такой коридор, либо в штанишках, либо в тапочках. Он думает, делают. А если бы был третий этот путь, то были бы люди, которые бы им бы пошли, потому что в нашем обществе, даже сейчас, когда все-таки усиливается мода на здоровый образ жизни, до сих пор вот эти представления о том, что те, кто в обществе, в компании не употребляет, он человек, других он не уважает, да? Ты меня уважаешь, да? Он может быть как больной человек, язвенник, трезвенник, тогда у него будет смотреть снисходительно, да. То есть такие люди, они как вот, немножко вот они, может быть, такие вот, ненормально, ладно, мы их можем потерпеть. И поскольку вот такое вот снисходительное уважение, на многих это давит, и они может быть, не став это делать, но вздыхая, да, ну ладно, там я там ради компании выпью. Ну, а потом возникает уже просто культура, и человек, кто-то идет дальше и становится уже человеком зависимым. Поэтому нам нужно сейчас говорить о том, что есть этот третий путь.
Вот. То есть люди оказались просто обманутыми?
Да.
Оказались жертвами вот этой программы, да, сами
да,
того
да, это программа.
Даже не
да. Есть сейчас позитивные какие-то моменты, но еще ситуация не переломлена у нас в обществе.
Вот такова ли ситуация в церковной среде?
Да, этот вопрос тоже очень актуальный, потому что, когда начинаешь говорить о трезвости, то и в среде духовенства, и в среде мирян возникает некоторое недоумение. Как можно об этом говорить, если Священное Писание, церковная жизнь, они наполнены темой вина? И сразу начинает приводить сюжеты из повествования о браке в Кане Галилейской. Да. Да? Угу. Господь предварил воду вину. Слова из Псалма Давидова. Вино веселит сердце человека. Вот. Вот как к этому относиться? Ну, об этом, если так кратко сказать, нужно разбираться, что здесь имеется в виду. Есть толкование еще священномученика Владимира Богоявленского, который занимался этой темой. Он написал специальную работу, называется «Против ли нас трезвенников Библии». Дело в том, что в еврейском языке существует очень много слов, которые используются для употребления продуктов, сделанных из виноградного сока. Да, поскольку это винодельческая культура, там много слов. И там есть слова, которые обозначают вино как просто виноградный сок, как просто плод, как просто как хмельной напиток. А на русский язык это все переводится словом «вино». Вот. И когда говорится «вино веселит сердце человека», там говорится еще про хлеб и елей. Вот. И толкование уместное, да, для этого понимания этого псалма, оно такое, что вино, в смысле, здесь акцент делается как виноград. Виноград и хлеб, елей, вот эти три таких базовых продукта, произрастающих на святой земле, ну, хлеб, да, сделанный из лаковых, они являются благословением Божьим, которые питают человека как и интересно. Доставляют ему радость. Что касается брака в Кане Галилейской, то это, естественно, кощунственно думать, что вода в вино были притворено, чтобы там люди упивались. Была совершенно другая культура употребления вина в те времена, которой у нас совсем нет. Во-первых, вино никто в цельном виде не употреблял. Его разбавляли. Его разбавляли вот три меры воды и одна мера вина. Один. И это что это такое? Это уже просто такой, по сути, компот. Да. Кто у нас так употребляет? Никто. Поэтому здесь дело в том, что вино, вот как хмельной напиток, это была форма сбережения этого виноградного сока. Но бывает другая технология, технология пастеризации, когда его вываривали, выпаривали, вот, и тоже могли сохранять. Да, поэтому здесь было, акцент делался не в том, что это вот мы там на свадьбе в Кане Галилейской они пили именно хмельной напиток. Они пили виноградный продукт, да, который мог быть и хмельным. Да. Но это его хмельность, если так можно сказать, да, его вот этот забродивший сок, да, это не алкоголь ради алкоголя, как это делается сейчас, а это была просто форма консервации. Дело в том, что ну, так вот можно было консервировать. И поэтому разбавляли, чтобы снижать остроту, да, люди замечали, что это может приводить к опьянению и может быть не полезным для человека. И сейчас, допустим, в иудейской среде это до сих пор это сохраняется. Современные евреи – это одни из самых малопьющих людей на земном шаре.
Вот да. Интересно, По-разному ли влияет алкоголь на разные народы?
Да, я сейчас скажу, и я вот закончу мысль, что как же все-таки христианство относится к употреблению алкоголя? Да, оно не запрещает употреблять алкоголь, но те люди, которые выбирают для себя путь трезвости, воздержания, это воспринимается как добродетель. Вот когда мы читаем жития святых каких-то, кто не пил ни вина, ни секеры, там, ничего такого, обычно всегда об этом сообщает, что он никогда не употреблял вина. Вот. Такими у нас были преподобный Сергий Радонежский, преподобный Александр Свирский и многие другие. До 17 века у нас это в монастырях, где действовал став преподобного Сергия, вино в монастырях запрещалось в употреблении. С патриарха Никона перешли на греческий манер, а наш Стоглавый собор, когда делались эти ссылки, а вот как у греков, а было, говорилось так, вот что грекам подходит, то нам не подходит. Уже тогда было замечено, о чем вот вы как раз вот последний вопрос ваш был, что греку может быть и хорошо, то русскому может быть и смерть. И вот как раз современные исследования показывают, что резистентность организма разных народов к алкоголю, она разная. Самые выносливые в этом отношении – это семитские народы. Это арабы, евреи. У них алкоголизация – крайне редкое явление. Это одна грань. А другая грань – это народы севера, мы об этом знаем, это эскимосы, чукчи. Сюда же относятся и еще некоторые восточные народы, китайцы, японцы, у которых, в организме которых отсутствуют ферменты, которые участвуют в расщеплении алкоголя. Поэтому если представители этих народов начинают употреблять алкоголь, они очень быстро спиваются, очень быстро. Русский народ, он находится где-то посередине между вот этими разными группами. И мы находимся в группе риска. Кто-то может, а многие не могут. В этом смысле тем же китайцам, японцам им больше повезло, чем нам, потому что необходимость выживания народа сформулировала табу на употребление алкоголя. Поэтому у них практически вообще нет пьющих, у них нет культуры употребления. Мы не такие, как они, но вот мы где-то посередине. И у нас вот такое свободное отношение, за которое многие погибли и погибают. А тут еще и другой момент есть, что это тоже очень хорошо наблюдает специалистами, что генофонд, он стареет, и он с поколениями людей, которые употребляли, отец, потом там, дед, отец, сын, то генофонд слабеет, и возникновение алкогольной зависимости, там, допустим, в третьем, четвертом поколении, кто у кого предки употребляли, происходит гораздо быстрее. Вот, вот это привыкание, появление зависимости проходит в разы быстрее. И это очень серьезно. Поэтому здесь какой-то инстинкт самосохранения может подсказывать людям, что лучше воздержаться. Кто знает, что будет. Да? Вот, какие там, какой у тебя организм. Если некоторые люди пьют и не замечают какого-то вреда для себя, и вроде бы нормально, но это просто потому, что изначально у них организм очень сильный, и наблюдения эти, они незаметны. А если бы они не употребляли бы, вполне возможно, они были бы гораздо здоровее бы к тому возрасту, которому они есть. Вот, вот такой ответ на вопрос.
Вы сказали, что корни зависимости можно найти в семье, в воспитании. Не могли бы вы об этом еще поподробнее
специалисты
рассказать?
Специалисты говорят о том, что зависимость, она основывается на трех таких корнях, на таком своего рода треножнике. Первый – это личность самого человека, его наследственность, его уже появившаяся зависимость, привычка. Второе – это среда, в которой находится, это макросоциум. А третье, вот как раз это, о чем вы спросили, это семья, это микросоциум. И вот оказывается, что изучение семей людей зависимых показывает, что зависимость появляется только в тех семьях, где оказались определенные условия для этого. Я уже о чем-то стал подобным говорить. Ну, вот, например, две крайности. Либо ребенка слишком сильно любили и его избаловали, и он вырос вот таким изнеженным, не самостоятельным, зависимым. Либо его недолюбили. Он жил в состоянии какого-то отчуждения, какой-то непринятости в семье. И это вот такое вот угрюмое детство, оно может привести к тому, что человек будет искать выход из-за этого такого внутреннего своего неблагополучия, в том числе вот в этих наркотиках, к которым относится и алкоголь. Он является легальным наркотиком. Или те же самые компьютерные игры. И поэтому выздоровление, оно идет не только по линии того, что работать с самим человеком, страждущим, но и работа с семьей, прежде всего, это близкие родственники, это родители, прежде всего, мать, которая имеет особую связь с своим ребенком, даже выросшим, и это супруга, если это семейный человек. И здесь выявляются три типичных ошибки неправильного такого неправильных таких отношений в семье. Это ошибка близких, берущих на себя роль спасателей. Первое, второе, роль преследователей или прокуроров, полицейских, как угодно можно называть. И третье, это роль жертвы. Ну, а каждый, можно сказать так, если кратко, следующее. Роль спасателя. Родители, супруг, ну, как правило, жена, они делают все, чтобы вот помочь вот, не развиваться этой страсти, прекратить ее, пытаются прикрыть, сделать фасад семьи, что у нас все хорошо, все благополучно, спасать от каких-то последствий, выпивок, запоя, например, пойти в поликлинику, получить справку ложную о том, что муж не вышел на работу, потому что он там отравился грибами каким-нибудь, вот, чтобы у него не было неприятностей с начальством и так далее. Человек в этом случае, вот этот родственник, он забывает о себе, он живет интересами своего страждущего родственника, он его любит, он о нем заботится, но на выходе что получается? Фактически вот эта роль спасателя, она приводит к тому, что у самого зависимого человека появляются комфортные условия для того, чтобы дальше жить своей болезнью и ничего не менять. Его все устраивает. Есть такие случаи, их много, когда несчастные матери сами приобретают дозы и приносят их домой, только лишь чтобы их ребенок был дома и там никого, где-то там в каком-то подъезде, подворотне и так далее, лишь бы он был у них на глазах. Вторая ошибка, вторая роль – это роль преследователя. Такого контролирующего поведения, находит там какие-то дозы, выбрасывает, выливает в канализацию там бутылки, контролирует звонки, выходы, входы. Ты где там, куда ты пропал, почему ты там опаздываешь, не возвращаешься. Это критика, это ругань, ну сколько ты можешь, когда ты начнешь там за ум браться. Ну, опыт показывает, что это тоже не помогает. Собака лает, ветер дует. Вот, и, ну, поругали, и а что? А можно жить дальше с этим. А третья ошибка – это роль жертвы. Когда родственники, они погружаются в такое какое-то состояние вот такого упоения вот своим несчастьем, и это в этом какое-то даже вот такое вот извращенное самолюбование возникает. Это я несчастный, там, например, сын пьянствует дома со своими там какими-то собутыльниками, а несчастная мама сидит на лавочке и вздыхает, вот как же так, не может домой пойти, потому что там какой-то вот сабантуй такой происходит. Вот, и она грустит, ну, от ее грусти ничего не меняется. Вот, ей самой себя жалко. А как правильно здесь вести родственнику? От этого очень многое зависит, и поэтому те методы работы, которые есть, они почти все направлены на работу с родственниками, чтобы они меняли свои отношения к самим себе, потому что они становятся созависимыми. Сейчас этот термин все более и более известным становится. В чем суть созависимости заключается? В том, что созависимый человек, он забывает о себе. Он как бы в своем личном самоумножении исчезает. Он живет всецело интересами своего страждущего близкого. Если такого человека спросить, что вы хотите от жизни, вот какая у вас цель жизни, он скажет, что ну, чтобы спасти его там, от пьянства, от наркомании. Нет, ну а что вы хотите? Вот что вы хотите? Он скажет, ну вот я его спасу, вот, но потом я как-то буду свою жизнь строить. И в таких случаях они забывают о своих каких-то базовых потребностях, перестают следить за своим здоровьем. В таких неблагополучных семьях матери, ну они же жены, они, пытаясь спасти своего мужа, начинают забывать о своих детях, вот, меньше им уделять внимания, пытаясь вытащить мужа. И поэтому они одни погибают от зависимости, а созависимые люди погибают от уныния, от отчаяния, от ненависти, неприязни, потому что вот букет этих всех чувств, да, страхов, он разрушает человека. И таких людей надо учить правильно относиться к себе и к своим страждущим родственникам, правильно устраивать с ними отношения. Вещи, которые вот говорятся сейчас, они вроде бы, может быть, очевидны, но сколько людей этого не понимает, не чувствует. Да? Поэтому с ними надо начинать работу первыми, поскольку они могут прийти, им легче что-то менять, потому что у них нет этой химической зависимости, нет этой страсти. Но часто сталкиваешься с какой-то стеной непонимания. Многие хотят волшебную пилюлю, волшебный акафист, волшебную паломническую поездку, волшебное окунание в святой источник, чтобы это сделать, и все, и проблема исчезла. Проблема возникала годами. И чтобы решать ее, нужен подвиг, такой вот работы над самим собой, подвиг молитвы. Вот. И на это уходит время. На это тоже могут уходить целые годы. Мы знаем такие случаи, что происходили исцеления. Вот. Есть чудеса явные, когда человек сходил, помолился, и вот у него отпала тяга. Вот. Или близкий помолился. Там есть они, но они все-таки редкие. Чудеса не на то и чудеса, что это не конвейер, который вот на выходе дает всегда такой результат. Часто за чудом может и стоит какой-то подвиг, который, а за подвигом стоит кропотливая работа. Вот, может быть, длинно так вот ответил на ваш вопрос.
То есть, если ни одна из стратегий поведения не стратегия жертвы, не стратегия контроля, не стратегия поощрения не помогает, то, наверное, спасателя, да, то, наверное, самый адекватный и действенный способ – это прибегать к помощи квалифицированных специалистов.
Поскольку это био, психо, социо, духовные заболевания, то вот все эти четыре аспекта, на них нужно обращать внимание. Конечно, нужно снимать химическую зависимость. Но химическая зависимость – это самое легкое, самое простое. Те же наркоманы, да, они, ну, кто уже понял, что к чему, они скажут, да, к химической зависимости это не проблема. Самое главное, это вот то, что вот это, где, это вот здесь сидит, да, это мозг, который настроился на это, и с этим нужно работать. Ну, в наркологических отделениях эту химическую зависимость снимают за довольно короткое, делать детоксикацию, время. Психологические проблемы, они решаются специалистами, психотерапевтами, психологами, но тут нужно быть очень внимательным, потому что не ко всякому психологу стоит обращаться, потому что есть психологическая помощь, смешанная с какими-то элементами оккультизма, эзотерики, какого-то гипноза, а это подавление свободы личности, подходит здесь рациональная классическая психология, да, психология личности. Поэтому помощь психологов, психотерапевтов, что касается социальной стороны, это изменение самой семьи, вот прежде семьи. Общество в целом мы не можем изменить, но микросоциум мы можем это сделать. А что касается духовной стороны, то, конечно, это покаяние. А что такое покаяние? Покаяние – это понимание того, что вот я жил, 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 Я вот понял, что есть кто-то выше меня, умнее, мудрее. И покаяние — это признание Бога вот своим господином своей жизни, и, соответственно, вот следование поговорки народной: «Живи не так, как хочется, а так, как Бог велит». А он тебя, он приведет тебя к трезвению. Вот, вот за трезвостью стоит более широкая добродетель, трезвение. И поэтому, и как раз вот с этой невидимой мистической стороной мы можем бороться чем? Постом и молитвой. Да, Евангелие об этом говорится. Конечно, участие в таинствах церковных, которые человека нужно напитывать вот этой Божьей помощью, Божьей благодатью, Божьей любовью. И все это вот нужно комплексно делать. Это кажется так трудно, но нужно... Самое главное, вот во что упираются все трудности, это первое, это признание у самих зависимых проблемы, потому что, вот, ну, по моим наблюдениям, а в наблюдении многих других, есть эффект отрицания. Пью, как все. Вот. Хочу, могу не пить. Там, вот. У меня все нормально. Но бывает так, что человек уже признает, что у него есть проблема, но дальше вот он не верит в то, что может что-то изменить. То есть вот второе, что должно быть, это желание лечиться, да? Обращаться к помощи. Самому тут трудно выйти, вот, принятие этого решения. И большинство вот этого не проходит. Вот. И здесь никто не может помочь, ни светский какой-то центр, ни светский специалист, ни сам Господь Бог, если человек сам этого не захочет. И поэтому, вот, так сказать, насильственные методы лечения, когда тех же наркоманов забирают без их воли специальные дома какие-то, да, закрытые. Сейчас есть, просачивается информация о том, что это есть. Во-первых, это противозаконная деятельность. А во-вторых, опыт показывает, что эти люди, которые изначально были привлечены к такой реабилитации через насилие над их волей, они не хотели этого делать. Но их там привезли, там сковали в наручники, там привязали там к чему-то там в этом доме, держали, не выпускали. Они все очень быстро срываются. Эффективности она здесь нету. Вот этого. Поэтому все начинается с этого. Ну а когда, если вы говорите о последнем пункте духовной жизни, если это действительно человек встречает какого-то, ну, какого-то человека, даже верующего, может быть, это не священник, который помогает не просто вот пастись и молись, а человеку фактически надо заново себя восстанавливать. И самый лучший вариант — это если психолог и священник, они вместе работают и взаимодействуют. Потому что человеку надо фактически воскреснуть из мертвых, да, воскресить свои чувства, которые они у него были замершие, умершие, да, открыться для мира, поверить, что Бог, Он тебя любит. Вот выйти из этой скорлупы, в которой находится человек, это огромная работа.
И чтобы обратиться за помощью, наверное, нужно знать какие-то контакты, чтобы
да.
позвонить.
Сейчас и, да. большой выбор есть. И, ну вот если кратко сказать, есть группы взаимопомощи. Ну, есть известные группы анонимных алкоголиков, да, но они пришли к нам из протестантской среды, их много сейчас в России. Но активно развиваются, увеличиваются группы взаимной помощи при храмах. Это семейные клубы трезвости, это общество трезвости, они появляются в многих регионах. Группа собирается, как правило, раз в неделю, вот как, например, наша. Туда приходят родственники, сами зависимые, люди делятся опытом, оказывают друг другу поддержку, даются какие-то знания им, люди выговариваются, появляется чувство какого-то вот локтя, да, какой-то поддержки, что ты не один. Это собирает, это созидает. Но часто нужна помощь такая уже не амбулаторная, а стационарная. И это как раз и занимается реабилитационный центр. Лучше всего реабилитационный центр, естественно, мы можем предлагать только православно-ретивные реабилитационные центры, где не просто вот какой-то режим дня, какая-то молитва, там трудотерапия, но где участвуют в этой работе профессионалы, это психологи, психотерапевты, специалисты, потому что просто так это все так, так просто не решается. И как раз вот есть координационный центр, который общецерковный, он собирает информацию по всей России, по епархиям, по приходам, где ведется эта работа. Вот как раз
я могу озвучить телефон, телефон этого центра. Да. Значит, телефон общецерковного Координационного центра по реабилитации зависимых людей 8-968-712-3030. Еще раз 8-968-712-3030.
Да,
то есть, это... позвонив в этот центр, можно узнать, какие есть группы,
центры.
Реабилитации, центры рядом
с местом проживания спрашивающего. Да, это своего рода такая общецерковная справочная. Они всю эту информацию аккумулируют. Вот, могут перенаправить, подсказать, куда обратиться можно.
А какие-то личные вопросы задать по этому телефону нельзя? Или это только
координация? Да, они перенаправят, если что. Да. Я думаю, что и личные вопросы можно, потому что это такое подразделение общецерковного отдела по социальному служению, именно работающего в этом направлении.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Божьей помощью вам, уважаемые телезрители, и знаний, потому что многих эта беда касается, и даже если не лично вас, но, может быть, ваших близких, знакомых, чтобы вы, уже зная, могли подсказать, на самом деле знание – это сила. Помоги нам всем, Господи.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Сретенского храма города Дмитрова, руководитель семейного клуба трезвости «Чистый родник», священник Алексей Кнутов. Всего вам доброго и до новых встреч!